Девич, всех наших слушателей мы от души поздравляем с католическим Рождеством. Пусть в вашей жизни будет много счастья, веселья, хороших неожиданных встреч, а главное – крепкого вам здоровья. И каждый год множество подарков под елкой. И мы тоже припасли для вас подарок – радиоподарок. Приглашаем вас послушать две радиоминиатюры по мотивам рассказов одного из самых знаменитых чешских писателей, отца знаменитого во всем мире бравого солдата Ярослава Гашека. На родине.
Государственный прокурор Норберт Попелец после долгого отсутствия возвращался на родину. Он расчувствовался и почти на каждой станции с печальным видом выпивал по кружке пива. Он решил высадиться в Противине, откуда намеревался пройти пешком через Скочице, Ражице, Водняны, Тын над Лутавою. Места, дорогие ему по воспоминаниям детства. Поезд подошел к Писку. Отсюда и до самого Противина он хорошо знал всю окрестность. Там скрывается в зелени Германь, куда школьниками они ходили за орехами, а через Ражица он всегда ходил к дядюшке, любившему играть в карты. Неожиданно ему стали припоминаться и другие подробности. У Ражицы когда-то был пруд, где однажды бродяги убили лесника Мырку. Из задумчивости его неожиданно выл сидевший против него господин.
Вот тена! А пруда-то уже нет.
Государственный прокурор посмотрел в окно и увидел, что пруд действительно исчез. Чтобы скрыть свое волнение, он принялся громко сморкаться. Он представил себе тетушку Габанкову. Она часто держала его на коленях, и от нее пахло навозом. Затем вспомнил о мяснике Пешульке, который под песню «Приди, святая душа» связывал и резал телят. В Противине он вышел из вагона, сел в буфете и стал размышлять о том, с кого начнет свои посещения. Наконец, он решил сперва узнать, жив ли Кодейш, который раньше имел дом подле речушки Бланице. Ему сказали, что Кодейши теперь арендуют небольшую лавочку и что жена его ослепла. Вскоре государственный прокурор уже разговаривал с Кодейшем.
Вы меня не помните?
Нет.
Я Нордберт Попелец, государственный прокурор из Праги.
Простите, я ничего не знаю.
Я Попелец, сын Попелца, того, который содержал пивную.
Попелец, пивную? А, вспомнил. А что ты тут делаешь?
Иду посмотреть старых знакомых. Может быть, в последний раз.
А ты выглядишь неважно. Твой отец был на вид куда получше, а трахнули его по голове пивным кувшином. И крышка. Так ты здесь останешься на всю ночь? Но нас негде тебя положить. У нас всего две комнатушки, и в одной мы сами спим. А когда ты едешь?
Ну так, всего хорошего.
Прощай, я руку тебе не подам, она у меня в повидле. С прилавка у меня упали, в него деньги.
Когда государственный прокурор вышел на улицу, то чувствовал себя так, будто кто-то ударил его по лицу в грязной лавке. Он повернулся и стал раздумывать о том, куда бы пойти. Вспомнил, что здесь живет его двоюродная сестра, Овсарка, которую выдали замуж за содержателя пивной. Той самой пивной, которая принадлежала его покойному отцу. Он прошел Бланицу и налево от шоссе вошел в простенький дом с надписью «Противинское пиво». Войдя в пивную, он сейчас же узнал свою сестру, заказал себе кружку пива и стал думать о том, как бы сказать ей, что он ее двоюродный брат.
Вы меня не узнаете?
Нет, в первый раз вижу. Может быть, я встречала вас когда-нибудь на рынке, в Будьевицах? Да, помню. Вы покупали тогда детский мячик.
Нет, нет. Вы ведь овсарка, урожденная Попелец.
Я, да. А вы не писарь из Разводовец? Тот тоже как-то очень странно смотрит.
Нет, 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 нет. Я государственный прокурор Нордберт Попелец. Сын Йозефа Попелца, того, которому принадлежала эта пивная. Я ваш двоюродный брат.
Да? Как жалко, что моего мужа нет дома. Он поехал купить корову, и сегодня мы не варим обеда. Обед можно достать в другой пивной, там, подальше.
Она ушла и оставила прокурора одного. Он, конечно, понял, зачем она все это говорит. Она боится, чтобы ей не пришлось его угощать обедом. Наконец, она снова появилась и сказала, что когда придет ее муж, она должна будет накачать пиво, которое уже все продано, и опять убежала. Через минуту она пришла вновь с ведром воды, засучила рукава и, не говоря ни слова, принялась мыть пол. Государственный прокурор расплатился.
А что, вы уже уходите? Ну, в той пивной вы наверняка достанете обед.
Итак, он снова в своем родном селе на улице. Все ему казалось столь холодным, чужим, грязным и раздражающим, что государственный прокурор ударил палкой по мостовой. Потом совершенно машинально направился в ту, другую пивную. Над дверью он прочитал вывеску.
«Пивная Яна Волешника». «Волешник, Волешник». Волешник ведь уже тогда был пожилой человек. И его звали Прилиза, потому что он делал себе пробор. Не может быть, чтобы это был он. Ему лет 90.
В углу сидел старик. Это и был тот самый Прилиза с пробором седых волос на голове.
Дедушка, вы помните старого Попелца, сын которого учился в Праге?
Да как же не помнить такого подлеца? А его сын, говорят, непрерывно судится. Тоже хорош гусь. С Марженой Гроссовой, с еврейкой из Германии. Прижил ребенка. Теперь мальчишка у старого Леви в писке приказчиком.
Но позвольте, позвольте, кто вам это сказал?
Да, об этом знали все. Несколько лет тому назад я все знаю, все. Ченко-мазовца я знал. Тот крутил с одной дамочкой из замка. Я знаю все. Да-да, знаю все. А Мазовец был родственником с Попельцами. Две семейки, одна подлей другой. Старик Попелец злился на нас за то, что мы на 3 гектолитра продавали пива больше. Так он донес на нас, будто мы укрываем воров. И чего на нас этот мерзавец не наговорил? А тот, его сын, что потом учился в Праге, тоже был босяк, порядочный. Однажды его видел наш мясник Картофил в суде. 2 полицейских, а посредине стоял сам молодой Попелец. Не, Бог грехов не прощает. Вся семья Попельцев такая. Один из них, двоюродный брат того, что учился в Праге, недавно был пойман жандармами за кражу дров в лесу. И позавчера его арестовали. А Кодыш старый бездельник, дядюшка Попельца, скупает краденые дрова.
Вокруг сидело несколько человек гостей, которые стали смотреть подозрительно на прокурора.
Дедушка, а может, это пражский попелец?
Ну, что вы, нет, я торговец Гекса из Будьёвиц.
Он расплатился и вышел.
Тоже хороша птица. Это тот, который несколько лет тому назад подделывал деньги и получил 5 лет.
Государственный прокурор, даже не заметив, что он назвался именем своего последнего подсудимого, отчаянно зашагал по грязным уличкам родного села на вокзал. И когда уезжал обратно, в Писку, к Праге, его лицо уже не носило выражения сентиментальности. И первую купленную им кружку пива он швырнул со злостью по направлению к родному селу.
Как я встретился с автором моего некролога.
Самый безобразный карлик на свете. Потрясающее зрелище. Последний выпуск.
Ну и времена настали. Тоже мне новости. В течение целой недели ни одного убийства, ни одного ограбления, самоубийства или изнасилования. Люди в Прагу едут повеселиться, а тут, собственно, ничего и нету. Да ведь здесь вас даже не обворуют. Вот я помню времена, когда журналистам действительно весело жилось на свете. Тогда, полив керосином, зажигали целые кварталы. Или вырезали целые семейства, убивали свою мать, отца. Вот жизнь. А теперь в Праге ничего.
Свежий выпуск! Пожар в мясной лавке пана...
Времена, когда люди с перерезанной шеей бегали около часа по Фердинандовой площади, отошли в область предания. Вот была чудесная жизнь у репортеров. Сенсации на каждом углу. А теперь... Теперь вас, к сожалению, даже не укусит бешеная собака и не раздавит паровой котел на заводе. Ой, короче говоря, страшная скука.
Потрясающее зрелище. Сосисочный пожар у мясника Слабого. Поножовщина в матросском кабаке. Гашек зарезан в Одессе. Пьяная драка. Зарезан Гашек. Свежий выпуск.
Эй, газетчик, ну-ка дай сюда.
5 крон, спасибо. Свежий выпуск! Пожар в мясной лавке пана Слабого!
Батюшки! Да тут целая статья написана. Настоящий некролог! В дикой драке с пьяными матросами в Одессе заколот, по словам очевидца, подпись Кольман. Ах ты, старый пропойца кабацкий! Но ты-то... За мое 5-6-летнее пребывание в России я несколько раз был убит различными организациями и отдельными лицами. Уже здесь я узнал, что я был трижды повешен, два раза расстрелян и один раз четвертован дикими повстанцами-киргизами у озера Калейсы. И, наконец, меня окончательно закололи в дикой драке с пьяными матросами в одесском кабаке. Ну что ж, по крайней мере, эта версия мне представляется самой правдоподобной. Но этот Кольман, он даже очевидца моей геройской смерти нашел. Он не то что заметку, настоящий некролог о доброты сердечной обо мне накатал. Ай-яй-яй-яй. Ай, и как то, ой, как тонко он меня обругал, а? Ну что ж, он, вероятно, думал, что мертвые из гроба не встают. Ну ладно, уж я ему что-нибудь придумаю. Как там у Эрбина в свадебной рубашке? Полночный час уже пробил, выходят тени из могил? Коль их заметишь, пред собой не побоишься, светик мой, а? Ясно, ясно. Я тут только за дружком зашел. Разрешите? Здесь свободно?
Пожалуйста. Уже закрывают, я думаю, вам не подадут.
А я не за пиво. Я, собственно говоря, к вам пришел.
За мной, но я вас... Простите. Вы... Не были в России?
Вы меня теперь все-таки узнали. Да. Я был убит. В России. В одном грязном кабаке. В дикой схватке с пьяными матросами.
Вы?
Да. Я был убит в корчме в Одессе матросами. А вы написали... О моей смерти некролог.
Вы прочли то, что я вас написал?
Ну, конечно же, я прочел. Ну, конечно. Некролог очень интересный. Ну, если отбросить небольшие недоразумения. Он только длинноват, правда. Даже когда умер государь-император, ему не отвели столько места. Ему ваш журнал посвятил 152 строчки, а мне 186. По 33 геллера за строчку. Ох, как все-таки нищенски прежде платили журналистам. Что всего составляет 55 крон и 15 геллеров.
Что вы, собственно, от меня хотите? Хотите эти 55 крон и 15 гелей?
Ну, оставьте. Оставьте себе этот заработок. Мертвые не берут гонораров за некролог о своей смерти. А вы знаете, я... Давайте лучше заплатим, а пойдем куда-нибудь. Я хочу... провести эту ночь с вами.
А нельзя ли это отложить хотя бы на завтра?
Мне день, что ночь. И ночь как день. При свете застит очи тень. Скорее, чем крикнуть петухам, с тобой венчаться надо нам. Немедли. Встань. Идем со мной. Ты нынче станешь мне женой.
Иисус Мария. Счет!
Извозчик, везите нас на Ольшанское кладбище.
Был час глухой, полночный час. Чуть месяца светился глаз. В деревне спал и стар, и мал. Лишь ветер глухо бушевал.
Все-таки старик Эрбин умел передать настроение, а? Вам не кажется?
А он пред нею скок да скок. Она за ним, не чуя ног. Собаки, взвыв, залаяли, лишь этих двух почуяли. И выли, выли без конца, как будто чуя мертвеца. Слышите, как вдали воют собаки.
А? Что? Вы действительно были в России?
Убит. В корчме в Одессе. В драке с пьяными матросами.
Иисус Мария, это ужаснее, чем в романах.
Ну, вот мы и здесь. Заплатите, а?
Скажите, пожалуйста, нет ли здесь какого-нибудь трактира?
Трактир? Мы сейчас перелезем через кладбищенскую стену и поговорим где-нибудь на могильной плите об этом некрологе. Лезьте вперед и подайте мне руку.
Я дальше не пойду. Куда вы хотите меня утащить?
Сегодня мы пойдем посмотреть на склеп старого пражского семейства Болинциани. Совершенно заброшенный склеп в первом отделении, шестой ряд у стены. Заброшенный с того момента, как в нем похоронили последнего потомка, которого привезли в 1874 году из Одессы, где он был убит матросами. Корчме.
Господи, господи.
Да, во время дикой драки. Присаживайтесь. Ну, прямо здесь, вот на могильный камень. Милый друг, ну, в гимназии учили вас прекрасному лозунгу. В мертвецах ничего, кроме хорошего. Но вы отважились написать обо мне, мертвеце, всякие мерзости. Вот если бы я сам писал о себе некролог, я написал бы, что ни одна смерть не оставляла такого тяжелого впечатления, как смерть того-то. Я написал бы, самой крупной заслугой умершего была любовь к добру, ко всему, что свято для чистых душ. А выше вы написали, что умер жулик и комедиант. Не плачьте, не плачьте. Бывают моменты, когда сердце бурлит от желания описать самое прекрасное. Самые прекрасные жизни умерших. А вы написали, что покойник был алкоголиком. Не плачьте. Не плачьте, дорогой друг. Теперь уже ничего не исправишь.
Уже ничего не исправить!
Вы меня простите, я тут возвращался ночью с работы и за кладбищенской стеной первого отделения услышал какой-то плач. Там что-то происходит.
Это, наверное, какой-нибудь вдовец. Якуб, пойди позови полицейских. Мы его арестуем.
Господа, это сон или действительность? Господа, вы помните свадебную рубашку Эрбина?
Ну, давай, идем, идем, хватит, иди.
Вы слушали радиоминиатюры по рассказам Ярослава Гашика «На родине» и «Как я встретился с автором моего некролога». В создании передачи приняли участие Ларета Вашкова, Антон Каймаков, Татьяна Кшелинова, Либор Кукол, Дима Лычев, Лилиан Малкина, Катерина Прокофьева, Петр Покорный, Давид Рада, Игорь Таборский и Даша Тылова. Вы слушали «Радио Прага». С Рождеством Христовым!